Урок третий. Корни беспокойства. Памятный стих. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Послание Якова, 3 глава, 16 стих. Осины. Красивые деревья, достигающие 15-30 метров в высоту. Им прекрасно подходит холодный климат с прохладным летом. Их древесина используется для изготовления мебели, также спичек и бумаги. В суровые зимы лоси, олени и зайцы часто питаются молодыми осинами, поскольку их кора содержит много питательных веществ. Этим деревьям нужно много солнечного света, и они постоянно растут даже зимой, что и делает их важным источником питания для различных животных. Осины известны также тем, что у них одна из самых мощных корневых систем в мире растений. Их корни под землей дают отростки, и растущие из них деревья образуют колонию осинника, которая может относительно быстро распространяться, охватывая большие площади. Отдельные деревья осины могут жить до 150 лет, но корневая система под землей способна жить гораздо дольше. Изучая урок на этой неделе, мы хотим выявить некоторые корни нашего беспокойства. Многие вещи могут мешать нам обрести истинный покой в Иисусе. Одни, очевидно, и не требуют особого внимания. Другие могут быть менее очевидны для нас. И как в случае с огромной невидимой корневой системой осины, мы не всегда можем осознавать те отношения и действия, которые отделяют нас от нашего Спасителя.
Воскресенье, 11 июля. Иисус приносит разделение. Мало кто испытывает радость от конфликта. Мы желаем гармонии и мира. Именно поэтому проводим семинары по разрешению конфликтов и примирению в наших церквах. Прочитайте отрывок, записанный в Евангелии от Матфея в 10 главе с 34 по 39 тексты.
«Не думайте, что мир я пришел принести на землю. Не мир, но меч я пришел принести. Ибо я пришел, чтобы сына разделить с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью ее, так что врагами человеку станут близкие его. Недостоин меня тот, кто любит отца или мать больше, чем меня, и тот, кто любит сына или дочь больше, чем меня, и кто не берет свой крест и не следует за мной, тоже недостоин меня. Сберегший свою жизнь для себя, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее».
Что Иисус имеет в виду, когда говорит, что Он пришел принести не мир, но меч? Учитывая то, что Иисус — князь мира, что означают эти слова? Высказывание Иисуса в Евангелии от Матфея, которое мы прочитали чуть ранее, на первый взгляд весьма нелогично. Спаситель, который пришел в наш мир как беспомощный младенец, а не как могущественный царь в окружении телохранителей-профессионалов и проповедовал о любви к ближним и к врагам, теперь говорит своим последователям, что он принес разделение и вражду. Его ученики и слушатели, возможно, задались вопросом, как такое может быть? В данном отрывке на самом деле речь идет о преданности и верности. Цитируя стих из книги Михея, Иисус призывает своих слушателей делать выбор в пользу вечности. Да, сын должен любить и уважать своих родителей, так требовал того закон, который Моисей получил на Синае. Это было частью божественной модели построения отношений. Но если такая любовь превосходит преданность Иисусу, нужно принимать непростое решение. Отец и мать должны любить своих детей и заботиться о них. Здесь Иисус напоминает нам о правильной расстановке приоритетов. Иисус обосновывает необходимость такого выбора с помощью трех предложений, в каждом из которых присутствует слово «достоин». Достоинство не основано на высоких моральных стандартах или победе над грехом. Достоинство основано на отношениях с Иисусом. Мы достойны, когда ценим и любим Его превыше всего, даже матери, отца или детей. Мы выбираем крестные страдания и следуем за Иисусом. У меня нет более сильного желания, чем видеть наших молодых людей, наполненных духом истинного благочестия, побуждающего их взять крест и последовать за Иисусом. Идите вперед, молодые ученики Христа, руководствуясь принципами и облегшись в одежду чистоты и праведности. Ваш Спаситель приведет вас на то место, которое наилучшим образом соответствует вашим талантам и на котором вы сможете принести наибольшую пользу. Иногда нас заставляют нести крест вопреки нашему выбору. А порой мы несем крест добровольно. В любом случае, что побуждает нас нести этот крест преданно?
Понедельник, 12 июля. Эгоизм. Подобно разросшейся корневой системе осины, эгоизм — это часть огромной невидимой системы под названием грех, которая не дает нам обрести истинный покой в Иисусе. Из всех проявлений греха в нашей жизни кажется, что эгоизм обнаруживает себя легче всего, не так ли? Для большинства из нас эгоизм также естественен, как дыхание. Прочитайте Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 21 текст.
Кто-то из толпы сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, пусть разделит со мной наследство». Но Иисус ответил тому человеку: «Друг, кто поставил меня над вами судьей или посредником в вашем споре?» И, обратившись ко всем, сказал: «Смотрите за собой и берегитесь всякого стяжательства, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». И он рассказал им притчу. У одного богатого человека земля хорошо уродила. Тот призадумался: «Что мне делать? Ведь мне некуда собрать мои плоды». И решил: «Вот что сделаю. Снесу-ка свои житницы и построю большие, и соберу в них всю пшеницу и все свое добро. И скажу себе: теперь у меня много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей, веселись». А Бог сказал ему: «Безумный, в эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою. И кому достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божьих.
Опишите проблему, указанную в притче Иисуса. Является ли планирование будущего эгоистичным, явно выраженным пренебрежением Царством Божьим? Если нет или не всегда это так, то от чего нас предостерегает Иисус? Эта притча содержится только в Евангелии от Луки. Она — ответ на вопрос из толпы. Говоря о наследстве, Иисус отказывается от роли судьи для этих братьев. Вместо этого он указывает на более глубокую проблему, а именно эгоизм. Он копает глубже, чтобы показать корень проблемы, скрытый под поверхностью наших действий. Подумайте о проявлениях эгоизма в вашей жизни. Как эгоизм влияет на ваши отношения с Богом, супругом, детьми, членами церкви, соседями и коллегами? Прочитайте послание к Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 стих.
И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Он, по самой природе своей Богом будучи, за это свое равенство Богу не держался. Божественностью своей поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку. И по виду своему, признанный всеми за человека, он в смирении своем и послушании смерть принял. Смерть на кресте.
Какой ключ к решению проблемы содержится в этих стихах? Сосредоточившись исключительно на своих нуждах и амбициях, безымянный богач из притчи Иисуса забыл принять во внимание невидимые небесные реалии. Побольше и получше — это не принцип Царства Божьего. Павел предлагает нам взглянуть на то, чем руководствовался Иисус, когда решил стать для нас заместительной жертвой. В послании к Филиппийцам 2 главе с 5 по 8 стих дан образец бескорыстия, смирения и любви. Если любовь к Богу и к ближним не влияет на наши приоритеты и выбор, мы продолжим строить здесь больше амбаров для себя и собирать меньше сокровищ на небе. Почему так легко погрязнуть в стремлении к богатству и материальным благам? Бесспорно, нам всем нужны деньги, чтобы жить. Но не кажется ли вам, что независимо от того, сколько у нас есть, мы всегда хотим большего? Почему?
Вторник, 13 июля. Амбиции. Служение Христа на последней неделе перед Его распятием – наш источник ободрения и вдохновения. Реакция людей на служение Иисуса дает нам представление о том, как беспокойство и амбиции заставляют многих говорить и поступать неразумно. Прочитайте отрывок, записанный в Евангелии от Луки, 22 главе, с 14 по 30 тексты.
Затем, когда пришло время, он и апостолы его заняли места за столом. «Как сильно хотел я, — сказал он им, — вместе с вами есть эту пасхальную трапезу, прежде чем наступит час моих страданий. Говорю вам, что больше не буду праздновать ее, пока весь смысл ее не откроется в Царстве Божьем». Он взял чашу, возблагодарил Бога и сказал: «Возьмите эту чашу и пейте все из нее. Ибо говорю вам, отныне не буду пить от плодов виноградной лозы, пока не придет Царство Божие». Затем он взял хлеб, возблагодарил Бога и, преломив хлеб, дал ученикам со словами: «Это тело мое, оно отдано будет за вас. Делайте это в память обо мне». Также взял он и чашу после того, как они поели, и сказал: «Эта чаша — новый завет, кровью моей утвержденной, прольется за вас моя кровь. Но предатель мой здесь, и рука его на этом столе. Хотя Сын Человеческий и идет по пути ему предназначенному, но горе тому человеку, который его предает». И они стали спрашивать друг друга, кто же из них способен на такое. Произошел между ними и спор, кто из них должен считаться самым главным. Иисус же сказал им: «Цари язычников господствуют над своими подданными, и те, кто властвует над ними, благодетелями именуются. Но у вас не должно быть так. Кто у вас выше других по своему положению, тот должен вести себя как младший, и начальник — как слуга. Кто же больше? Тот, кто за столом, или тот, кто прислуживает ему? Не тот ли, кто за столом? Я же среди вас как слуга. Вы не оставили меня в испытаниях моих, и я дарую вам царство, как Отец мой даровал его мне. Есть и пить будете вы за моим столом в царстве моем, будете сидеть на престолах и судить 12 колен Израилевых».
Подумайте о чувствах Иисуса, когда он слышит во время торжественной трапезы, как его ученики спорят о том, кто из них должен почитаться большим. Почему ученики отвлеклись от этого знаменательного события и сосредоточились на человеческом величии? Мы редко обсуждаем с другими, кто больший в нашей церкви, в нашей семье или на нашей работе. Мы можем много думать об этом, но кто действительно говорит об этом открыто? Это был не первый случай, когда этот вопрос был поднят среди учеников Иисуса. В Евангелии от Матфея в 18 главе говорится, что апостолы задали его Христу в более отвлеченной форме. «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус ответил им, преподав наглядный урок. Он подозвал ребенка, поставил его среди учеников в центре. Ученики удивились, широко раскрыв глаза. Действия Иисуса требуют объяснения, и учитель объясняет: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Обращение. Вот основа для обретения истинного покоя в Иисусе. Мы признаем, что нам нужна помощь извне. Мы вдруг понимаем, что не можем рассчитывать на самих себя, а должны полагаться на Иисуса. Наши ценности меняются, и амбиции отступают. Иисус говорит своим ученикам: «Доверьтесь мне и положитесь на меня, как этот ребенок». Истинное величие — это отказ от своих прав и принятие ценностей царства. К сожалению, ученики не усвоили этого урока к тому времени, когда Иисус разделял с ними последнюю вечерю. Их пререкания и распри омрачили момент святого общения, который уже никогда не повторится. И это после нескольких лет пребывания с Иисусом, служения с Иисусом, когда они слушали Его слова и учились у Его ног? Какой печальный пример того, насколько испорченным остается человеческое сердце. Но, с другой стороны, подумайте о постоянной реальности Господней благодати. Несмотря на эти страстные дискуссии среди Его последователей, Иисус не оставил их. Почему сосредоточенность нашего внимания на распятом Иисусе — это действенное средство против стремления к самовозвышению?
Среда, 14 июля. Лицемерие. Лицемер — тот, кто делает вид, чтобы показаться таким, каким он на самом деле не является. Этот термин 7 раз использует в своей речи Иисус, публично укоряя книжников и фарисеев, иудейское религиозное руководство. Евангелия показывают нам Иисуса, предлагающего милость и прощение прелюбодеям, сборщикам налогов, блудницам и даже убийцам, но он не был терпим к лицемерам. Прочитайте Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 13 стих.
«Затем, обратившись к народу и к ученикам своим, Иисус сказал: фарисеи и книжники заняли место Моисея, чтобы быть им учителями, поэтому слушайтесь их и делайте все, что они говорят вам. Но делам их не подражайте, потому что сами они не исполняют того, чему учат. Связывают они тяжелые и неподъемные ноши и взваливают их на плечи людей. Сами же до нож этих и пальцем дотронуться не хотят. Что бы ни делали, они все напоказ делают. Широкими делают на себе повязки со словами закона и кисти удлиняют на краях одежд своих. Почетные занимают они места на пирах и первые сидения в синагогах. Любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях и говорили им: «Рави». А вас пусть не зовут Рави, ибо один учитель у вас, а вы все — братья. И отцом своим никого на земле не зовите, ибо один лишь Отец у вас — Небесный Отец. И пусть наставниками не называют вас, потому что наставник у вас один — Христос. Кто самый главный у вас, должен для вас быть слугой. Ибо всякий, кто возносится, будет умолен, а кто умоляет себя, вознесен. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы закрываете перед людьми двери в Царство Небесное, сами не входите, и тех, кто хочет войти, не пускаете».
И перечислите 4 главных характеристики лицемера, упомянутые Иисусом. Иисус относит эти 4 характеристики к книжникам и фарисеям. В иудаизме 1 века нашей эры фарисеи представляли консервативную религиозную партию. Они изучали письменный и устный закон и уделяли особое внимание ритуальной чистоте. Саддукеи же — группа преимущественно богатых лидеров, которые ассоциировались с элитой священниками. Они были в высшей степени эллинизированы, то есть говорили по-гречески и хорошо разбирались в греческой философии. Не верили в существование ангелов и воскресение мертвых. Мы бы назвали их либералами. Обе группы были виновны в лицемерии. Согласно словам Иисуса, мы лицемеры, если не делаем того, чему учим. Если делаем религию бременем для других, не применяя те же стандарты к себе. Если хотим, чтобы другие восхваляли наше религиозное рвение. Если требуем почести и признания, которые принадлежат только нашему Небесному Отцу. Какими бы острыми и точными ни были слова Иисуса,
Тем не менее, его отношение к тем, кого он называл лицемерами, было исполнено любви, заботы. Божественное сострадание выразилось на лице Сына Божьего, когда он бросил в последний взгляд на храм и на своих слушателей. Голосом, сдавленным от горьких слез и глубоких сердечных страданий, он воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Почему вам не обязательно быть религиозным лидером, чтобы быть виновным в лицемерии, которое Иисус так серьезно осуждает? Как мы можем научиться видеть лицемерие в себе, если оно в нас есть, и как мы можем от него избавиться?
Искоренение беспокойства. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 главу, с 1 по 6 текст.
«Пусть не тревожится сердце ваше. Доверьтесь Богу, и мне доверьтесь. Много покоя в доме отца моего, и если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда я иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через меня, посредника вашего».
Чувствуя беспокойство, что мы можем сделать, чтобы обрести мир? Каков ключ к решению разногласий, к победе над эгоизмом, амбициями, лицемерием и к обретению настоящего покоя? Мы можем преодолеть беспокойство вместе с Иисусом. Он есть путь, истина и жизнь. Он знает правильный путь, чтобы направить на него нас, бесцельно бредущих по пустыне нашего мира, управляемого СМИ. Как божественный законодатель, Он Сам — олицетворение истины, и Его Дух наставит нас на всякую истину. Когда мы обижены, утомлены, измождены, больны и разочарованы, вспомним, что Иисус есть жизнь. Он пообещал нам жизнь с избытком. Она включает в себя жизнь вечную, но также означает и другое качество жизни прямо здесь и сейчас. Творец, несомненно, силен давать с избытком и сверх меры даже сейчас. «Да не смущается сердце ваше» — это приглашение жить в предвкушении. Когда мы чувствуем себя подавленными или униженными, Он может нас поднять. Когда мы боремся с тьмой и грехом, Он приходит к нам как тот, кто не только начал в нас доброе дело, но и кто будет совершать его до конца. Независимо от того, насколько плохи наши дела, посмотрите на обетование, данное нам в Иисусе. Он готовит место для нас, место, где наша боль, беспокойство и страдания исчезнут навсегда. Это та надежда, которая дана нам во Христе Иисусе, и она предлагается всем нам, независимо от того, кто мы. Каково наше происхождение, насколько грешной была наша жизнь или является таковой сейчас? У нас есть выход — прийти к Богу такими, какие мы есть, с нашими слабостями и болью, со сломленным духом, в падшем состоянии, зная, что Он примет нас, невзирая на все это. Вот в чем суть благодати. Вот почему мы должны верить, что она уже нам дана, если мы ищем ее с верой. Прочитайте Иеремию, 3 главу, 22 текст.
«Возвращайтесь, отступники, я исцелю вас от неверности. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш».
О чем Бог просит нас и что Он сделает в ответ? Подумайте о словах Иисуса. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Что означает этот стих для нас? Насколько важным и решающим является обетование о втором пришествии? Почему особенно для нас, адвентистов, с нашим пониманием состояния мертвых, обетование о втором пришествии так драгоценно?
Пятница, 16 июля. Для дальнейшего исследования. Не может быть духовного роста и подлинных плодов жизни человека, который сосредоточен на себе. Если Христос стал вашим спасителем, забудьте себя и старайтесь помочь другим. Говорите о любви Христа, рассказывайте о Его доброте. Исполняйте все возникшие перед вами обязанности. Носите в своем сердце бремена других и любыми средствами стремитесь спасти потерянных. Когда вы принимаете Дух Христа, Дух бескорыстной любви и служения другим, вы сами будете возрастать, приносить плод. В вашем характере будут созревать прекрасные плоды Духа. Ваша вера будет возрастать, ваше убеждение укрепляться, а ваша любовь становится все совершеннее. Все более и более вы будете уподобляться Христу во всем, что есть чистого, благородного и прекрасного. При решении вопросов между членами церкви бывает и такое. Беседа между заинтересованными сторонами длится часами, при этом попусту тратится не только их личное время, но и время служителей Божьих, вынужденных выслушивать людей, сердца которых так и не покорились благодати. Если отложить в сторону гордость и себелюбие, большинство проблем можно было бы решить за 5 минут. Вопросы для обсуждения. Первый. Обсудите в классе практические способы преодоления эгоизма. Как эти идеи воплотить в жизнь? Второй. В самих амбициях нет ничего плохого. Но как мы можем ожидать великих деяний от Бога, не попадая при этом в ловушку амбиций? Третий. Большинство из нас не выказывает своих амбиций, лицемерия, эгоизма или зависти. Мы мастера по созданию красивого фасада. Подобно огромной корневой системе осины, все эти негативные качества прячутся в глубине души. Чему подобно преобразование характера под водительством Духа Святого на практике? Как мы можем удалить корень беспокойства и обрести настоящий покой в Иисусе? Четвертый. Остановитесь подробнее на последнем вопросе за четверг относительно важности второго пришествия. Без него на что мы могли бы надеяться? Без него какая польза была бы для нас от первого пришествия Христа, тем более если мы знаем, что умершие спят до воскресения, которое произойдет только при втором пришествии?